эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы «Театр Самарт и его обитатели». Не обнаружив особо привлекательных событий в московской афише, я на несколько дней отправилась в Самару. Там посмотрела изумительный спектакль Анатолия Праудина по талантам и поклонникам Островского и очень интересный пластический спектакль Константина Богомолова. К ним я вернусь, когда осенью театр покажет их в Москве на международном фестивале фонда Станиславского. А пока расскажу о том, что мне показалось почти невероятным. За 5 лет, что я не была в Самаре, там началось строительство. Театр работает в здании бывшего кинотеатра театра «Тимуровец». Относительно недавно оно было полностью видоизменено, переоборудовано и располагало замечательной по возможностям трансформирующейся сценой. Но теперь бок о бок с прежним зданием высится коробка нового будущего театра. Он должен открыться в 2009 году. А с другого бока здание приросло гостиницей, новыми грим-уборными, просторными репетиционными комнатами, спортивным залом и бассейном. Когда такое происходит в Москве, вспомним театры Петра Наумовича Фоменко или Сергея Жановача, и то все удивляются. Что же говорить про Самару? Видно, не зря прежний губернатор области Константин Титов был награжден «Золотой маской» за поддержку театрального искусства. Это он дал добро на строительство Самарта, а также музыкального и кукольного театров. О самарских чудесах, а также о разных проблемах, будоражащих театральную Россию, я разговариваю с директором театра Сергеем Соколовым. Он сам актер, выпускник Щепкинского училища. Много лет работал по специальности, потом выучился на юриста, но остался в театре директором. Именно он в свое время пригласил художественным руководителем в Самарт Адольфа Шапира, а тот привел за собой Анатолия Праудина, Александра Кузина, Георгия Цхвераву, то есть очень хороших режиссеров и знаменитых художников. Назову имя Юрия Харикова, оно упоминается в нашей беседе. Самарт много раз номинировался на «Золотую маску», становился его лауреатом, да и вообще это один из лучших театров России. Все, что говорил Сергей Соколов, мне представляется чрезвычайно важным, особенно теперь, когда в Петербурге чиновники пробуют избавить несколько театров от актеров, а актеров от социальных гарантий и ссылаются при этом на объективные причины. Отчего-то Сергей Соколов не считает их объективными. Спасибо ему. Но начиная с вопроса, как все же удалось затеять столь масштабное строительство?
Тогда еще не было никаких, естественно, проектов в области здравоохранения, образования, культуры национальных. Об этом даже не думалось. Они считают, что мы тогда уже начали свой какой-то национальный проект. Он был направлен на людей. И поэтому мы начали с жилья. Вдруг это развелось уже в целый проект очень большой. Это и жилье, это и специальные цеха, это специальные службы, это грим-уборные, это зрительный зал на 500 мест, это новые паркинги, дополнительные репетиционные площади. Ну, то есть это получается целый театральный комплекс.
Почему театру так необходима была гостиница?
Это задача формирования труппы. Предыдущее десятилетие это была огромная проблема. Вот та миграция артистическая, которая была всегда у нас, ну, в Советском Союзе, в России, это было правда, то это все остановилось, перестало. Нам неоткуда питаться. Мы не можем пригласить со стороны хорошего артиста, который хотел бы к нам приехать, или артистов хороших, или выпуск какой-то, потому что им просто негде жить, а мы не способны их разместить. И поэтому было принято решение создать свое жилье.
Теперь все театры, которые строятся, они очень кичатся какими-то суперсовременными возможностями сцены, там, оснащения зрительного зала. Что у вас по этой части? Это тоже будет чем хвастать.
Продолжаем эту идею Адольфа Яковлевича театра-ателье, когда будет не просто стационарный зрительный зал, в котором ты будешь всегда иметь свое одно место и один свой ряд, а зал способен от 500 мест уменьшаться до 300, до 200 мест. Сцена может оказываться в зрительном зале или весь зрительный зал и сценическая часть. Это будет единое сценическое пространство. Можно играть на условном балконе, который тоже раздвигается, убирается, и там появляется на втором этаже сценическая площадка, достаточно большая. Поэтому универсальное сооружение зрительного зала и стены зрительного зала, которые, вы знаете, что всегда подвержены каким-то, так сказать, временным изменениям, то есть кто-то царапает их, кто-то пачкает, и необходимо их ремонтировать через 10-15 лет. Здесь будет применено такой световой эффект. Стены будут подсвечиваться через специальное стекло, и можно не только на сегодняшний день иметь один цвет всего зрительного зала или все время иметь такой цвет, а его менять. Должен вам сказать, что это предложено в разговоре, в беседе, когда мы просто вот так болтали, Харику Юрию Федоровичу.
Сергей Филиппович, а вот там будет зал, ну, предположим, максимально, да, 500 мест. У вас есть уверенность в том, что 500 зрителей может собираться?
Абсолютная уверенность. Старое здание было рассчитано на 450 мест, город был 1 300 000, там почти 1,5 миллиона, а сейчас 1 250 000. Но 1 250 000 это вполне достаточно для того, чтобы обеспечить зрительный зал 500 мест.
И чем вы планируете открыться, вы уже знаете?
Да, это «Синяя птица» Миттерлинга, постановки Александра Сергеевича Кусина. Предполагается постановка Адольфа Яковлевича Шапира, «Капитанская дочка», будет.
И вот я заметила, что у вас спектакли начинаются практически вовремя, что для Москвы фактически невероятно. Задержки спектаклей на полчаса – это норма, поскольку у нас имеются пробки. Значит, у вас что, не имеется пробок, или вопрос все-таки в чем-то другом?
Я думаю, пробки колоссальные. Действительно, это одна из проблем. Но думаю, что все-таки связано с культурой зрителя. Хотя, да, проблемы есть.
У меня еще один очень смешной вопрос, тоже связанный со зрителями. Я не думаю, что вы знаете на них ответ, но, может, у вас есть гипотеза. Зрители, как только заканчивается спектакль, одну минутку аплодируют сидя, а потом они все встают. Значит, опять я сравниваю это с ситуацией московской или петербургской. Для того, чтобы зал встал, должно быть какое-то совершенно невероятное событие. И, как правило, люди сначала 10 минут будут аплодировать, потом 15 минут будет стоячая овация. То есть такой последовательности. Здесь люди встают сами, но сразу. Но при этом они очень коротко аплодируют. Ровно до тех пор, пока актеры не уйдут с поклонов за сцену. И второй раз фактически не вызывают. Что это такое?
Разные зрители, он действительно очень разный. Бывает, да, встают из уважения практически всегда все. А вы знаете, что это, простите, цепная реакция. Один встал, встали все. Как по команде, как в армии. Ну, нас никогда не аплодируют по 15 минут. Это все в прошлом давно.
Сергей Филиппович, а почем билеты?
От 100 до 200 рублей. Потом некоторые над этим смеются и говорят, что это у вас какая-то ерунда, мы можем 1000 заплатить. А некоторые не могут себе позволить прийти в театр, потому что 3 билета купить семье, это 600 рублей, а это небольшие деньги. Ну, понятно, что на наших в среднем 132 посадочных места вряд ли можно говорить серьезно о каком-то заработке. Но здесь сравнивать нельзя. Москва есть Москва, покупательная способность искусство или чего угодно, да, другое. Это другое совсем. Здесь есть очень серьезное нарушение вообще развития нашей экономики и стоимости нашего рубля, его веса. Он, оказывается, ничего не весит, как и та же тысяча ничего не весит. Только она весит для пенсионеров, для детей. А так, оказывается, вы знаете, что у нас приехал, когда Ленком, билеты были 10 тысяч и разошлись моментально. Первым делом 10-тысячные. Марк Анатольевич вышел и вынужден был извиниться, потому что это не инициатива была театра. Он говорит, я знаю, что дорогие билеты, но это у строителей так сделали, потому что им нужно было купить привоз просто коллектива сюда. А мы же работаем ежедневно, ежедневно. Тем более, давайте, знаете, по логике, какой интересный пойдем. Я все время об этом говорил. Это же те же налогоплательщики, которые содержат этот же театр, уже проплатили свои там дотации нашего театра. Так он уже проплатил, но в то же время он приходит сюда, и вдруг почему-то должен безумно заплатить еще 1500. Вот этого я никак не могу понять. Если он действительно добровольно, в разумных пределах платит 100 рублей, 200, он оказывает поддержку еще одной какой-то частью дотации в развитии этого же дела, которое он содержит, а не просто кто-то, дядя какой-то содержит.
Сергей Филиппович, по поводу тендеров. Очень страдают от этого директора театров. Тут мы опять должны пояснить, поскольку не все люди понимают, о чем идет речь. А речь идет о том, что театры должны теперь любую работу, для которой они привлекают какие-то сторонние силы, объявлять конкурс. И таким образом та или другая организация, я не знаю, будь то пошивщики или там, я не знаю, бутафоры, они могут участвовать в конкурсе. И выиграть этот конкурс может организация или люди, которые работают и выполнят значительно хуже, у которых нет опыта, только потому, что при конкурсной этой заявке они, скажем, написали, что сделают это быстрее и дешевле. Это очень большая беда вообще для сейчас.
Это, я бы не сказал, что беда, а проблема. Потому что к любой беде или проблеме можно, конечно, приспособиться. Думаю, что соответствующие наши творческие организации, Министерство культуры, там, Союз театральных деятелей, который занимался, конечно, мы, наверное, должны как-то понять, что театры, ну, чуть-чуть другое. А так мы существуем всем в одном законе. Вдруг конкурс проходят режиссеры, и художники, физические лица, ну это же полнейшая глупость, потому что это же интеллектуальная все-таки работа, творческая глубоко. И как может стоять в конкурсе один режиссер и другой? Кто дешевле, что ли, поставит? Это есть несовершенство нашего законодательства, потому что кто-то общий закон придумал. Может быть, эти конкурсы и нужны, вполне возможно, никто не оспаривает. Но к творчеству они, в общем-то, в целом не должны иметь отношения. И потом уже знаем уже практику. Это ведет к теневым некоторым, так сказать, решением руководителей, которые вынуждены их подталкивать на то, чтобы они тенево договаривались. И поэтому некоторые руководители вынуждены договаривать, что та фирма, как будто бы получив деньги, а заказала изготовление в той же Самарской области. Полнейший абсурд.
Сергей Филиппович, а вот это вот тоже, о чем Табаков все время говорит.
Какую часть своего бюджета должен обеспечивать сам, 25%?
Я не знаю, откуда формируется эта цифра. Наверное, Олег Павлович, как у опытного, так сказать, менеджера, руководителя, есть какие-то обоснования всему этому. Но я знаю, что сегодня, если Вячеслав Алексеевич Гвоздков действительно своей энергичной работы 100% выполняет бюджет. Вот ему дают 42 миллиона, и 42 он зарабатывает. Поэтому нет предела совершенства. А вот театр, как наш, допустим, имея посадочное место, как я говорю, 134, он может заработать только лишь 5 миллионов. А если увеличить цену на билеты, ну, 6 миллионов. Но это не решает. Мы никогда не сможем прийти к 42 миллионам. И как ни ставь перед нами какую-либо задачу, мы ее никогда не выполним. Хотя все планы показатели, мы выполняем все. Мы театр, который пользуется интересом у зрителя. Нам не надо его затаскивать, заманивать. Хотя определенная работа со зрителем, конечно, идет.
А в Самарской драме что, выше цены на билеты?
350, и самое у них 800 мест. Вы знаете, зависит очень многое от культуры власти. Вот культура власти нашего региона, я подчеркиваю, она достаточно высокая была всегда. Потому театры Самары жили всегда достаточно обеспеченно. И я надеюсь, что сейчас не изменится, потому что без комплиментарности в адрес нового руководства, которое пришло, но которое заявляет приоритетно развитие культуры и искусства, это мы все слышим.
Сергей Филиппович, ну вчера я заходила в аптеку, в парфюмерный какой-то маленький магазинчик, посмотрела цены на продукты, и в общем-то получается, что цены ничуть не ниже, чем в Москве. Почему же, вот это я не могу взять в толк, почему же цены, например, на товары, да, какие-то или на продукты, такие же, как в Москве, а цены на билеты в театр совершенно другие, чем в Москве? Вот.
А куда нам деваться? Есть-то, кушать-то хочется. Но здесь другое понимание, что духовная эта пища, она должна быть в любом случае доступна. Я думаю, что в этом есть совершенство какого-то нашего театрального организма во всей России. Да, ну, должен еще вот что я забыл сказать, что мы перешли ведь на новую систему оплаты труда, действительно, год тому назад, когда мы перешли на окладную систему оплаты труда, и плюс к этой окладной системе оплаты труда на каждую штатную единицу еще дается дополнительные 3 оклада на год и еще один премиальный оклад. Наш конкретный работник имеет очень серьезный запас прочности. Средняя заработная плата сегодня в театре у технического персонала от 10 до 12 тысяч, она, можно сказать, примерно как в России существующая, а у творческого персонала, артистического, с учетом стипендий, которые утверждены губернатором Самарской области, губернских стипендий, она выходит в периоды на 14 в среднем тысяч. Но потолок 25-30 тысяч верхний, но ниже 10 практически никто не получает. Мы перешли 15 лет тому, в 92-м году перешли все на контракт. И работаем до сих пор. Менялись только формы контракта. А так мы работаем все. У нас никаких проблем в этом не существовало, не существует. Я думаю, не будет существовать. Идея, которая родилась в самом театре, и поддержанные, безусловно, министерством, мы социально защитили наших пенсионеров-артистов. Да. Мы создали такую условно называемую театр-студию ветеран. Нам добавили 5 ставок, и мы перевели артистов, перешагнувших свои 60-летия, 65-летия, 70-летия, их не так много, да, уже вот в этот раздел театр-студии ветеран. Для них делаются специальные спектакли, для них и ради них.
Сергей Филиппович, скажите, вы можете вот уволить актера?
Конечно, заканчивается договор, и все, никаких проблем нет, да.
Вот вчера мы обсуждали очень болезненную для людей театральных проблему с цехами и со специалистами. Что да. Тут происходит?
Ничего не происходит, все остановилось и умерло. Другое дело, что все равно театр не остановится, не умрет, а что делать? Нету таких специалистов. Если раньше наше училище, художественное училище, имело такое театральное отделение, готовили и Бутафору, там готовили и художников, ну, не постановщиков, но исполнителей и прочее. Вот сейчас мы с Академией культуры ведем переговоры о том, чтобы образовать такой постановочный факультет. Да, с проблемой с специалистами, кто обучать будет. Ну, это решаемый. Была система ученичества, была, да, была. А тут она вдруг в связи со всем этим развалом, как-то никто не стал никуда ходить, кому это надо заниматься, там, что-то выпиливать. Раньше как-то это все была тяга к этому. Я почему подчеркиваю, училище наше еще готовило там какую-то смену. А потом провалилось, а с улицы никого не заманишь. Мы же везде заказываем костюмы на стороне. Сегодня невыгодно иметь свой цех, невозможно у себя научить. Раньше были традиции. Поэтому такой комбинат какой-то должен быть. Но для этого нужно средства вложить.
Сергей Петрович, быстро резюме ваше.
Бабушка актриса, дедушка один тоже в прошлом актер Нижегородского, Нижнего Новгорода театра. Потом дедушка второй юрист, мама просто медицинская сестра, медик. С 2,5 лет я впервые попал на сцену театра «Сознатель», где посмотрел «Порт-Артур», влюбился намертво и в постели играл в этот спектакль. А закончил Щепкинское театральное училище. Работал с 69-го года, с 13 августа, такого не совсем нормального числа, да, в нашей академии, ну, Тарлевича Монастырского, меня пригласил в Москве. Вот, работал до 78-го, а в 78-м я перешел в театр «Сан-Март». Работал 3 года артистом, закончил юридический институт в 80-м году и стал заместителем директора по предложению директора театра. Хотя хотел уходить. Ну, мне должен был работать прокурором в село ехать, но остался все-таки работать в театре. Да, а потом коллектив театра меня избрал директор. Тогда были выборы модные при Горбачёве. И я стал вот тогда директором театра. Рядом со мной претендовали на это место парикмахер один, другой военный. Ну, и вот с тех пор работаю.
Закончив разговор с директором театра